Добрый день, дорогие братья и сестры. Наш эфир продолжает беседы о вечном. Сегодня у нас в студии настоятель Петропавловского храма города Полевской Свердловской области протоиерей Сергий Рыбчак. Добрый день, отец Сергий.
Добрый день.
Сейчас у нас идет последняя неделя перед Великим постом, масленичная неделя, и у православных часто возникают вопросы по поводу того, как эту неделю проводить. Ну вот у нас такой есть перегиб некий за последние годы, начиная вот с того времени, когда стали говорить о возрождении традиций, о возвращении к вере предков, что у нас любая традиция, которая вышла из глубины веков, она хороша только потому, что это традиция, что этому следовали наши предки. Вот они так жили, так развлекались, так работали, так отдыхали, так праздновали. Поэтому мы должны это все возродить, это все во благо, это все ведет к возрождению духовности. Вот на самом деле, каким образом здесь разделять зерна от плевел, потому что вот сейчас идут всякие празднования, всякие мероприятия. Вот я просто сейчас вот залезу в интернет и прочитаю маленький кусочек. Вот в прошлом году праздновалась Масленица. Нет, все замечательно, все весело, и блины, и концерты, и все хорошо. Но вот есть такие моменты. Желающим представится возможность покатать на жениха и невесту. Или вот название мероприятий. Заговор на снег для супругов. Заговор на снег для холостых и незамужних, ну и тому подобные вещи. То есть, вроде бы все замечательно, все хорошо, но вот вмешиваются вот какие-то, я уж не говорю про сжигание чучела и все прочее. Насколько православные люди могут принимать участие вот в таких празднествах и с каким настроем они могут это делать?
Много лет служу на приходе Петропавловском, и у нас сложилась уже определенная традиция. Начало празднования масличной недели. Мы все знаем, что эта масличная неделя начинается в первую очередь с воскресенья, так называемого заговения на мясо. То есть это уже не просто неделя последняя перед Великим постом, а это уже подготовительная неделя. Это уже неделя, в которой, хоть она и сплошная, тем не менее, это уже воздержание от мяса. То есть, действительно, церковь, как заботливая мать, ведь очень постепенно сначала предупреждает и вдохновляет определенными образами, потом, безусловно, предлагает самое меньшее вот, попробовать, а впоследствии, уже действительно ощутив определенную легкость и имея настрой, безусловно, вступить уже тогда и в Великий пост для блага спасения своей души. И поэтому, если дело касается именно православных приходов, я думаю, что в первую очередь все священнослужители, они настраивают правильно в том плане, чтобы действительно люди, несмотря на сплошную седмицу, в первую очередь готовились к Великому посту. И понятно, что невозможно за эту неделю объесться блинов таким образом, чтобы хватило на две последующие недели. Если кто-то так думает, ну, наверное, это уже беда другого порядка. Вот. Но, тем не менее, да, вот здесь то, что касается в светской стороны празднования, это понятно, что возрождение языческих традиций. И вот с этим, конечно же, мы должны, ну, не то что сказать бороться, потому что как мы с этим можем бороться? Мы можем просвещать людей, мы можем говорить, объяснять, доносить истинный смысл. Вот. И понятно, что я сам являюсь свидетелем многих таких вот безобразий, которые устраиваются из желания возродить истинную русскую культуру. Кто сказал, что это истинная русская культура? Безусловно, истинные традиции, они, знаете, они могут быть и истинными, и неистинными, в зависимости от того, какая духовная составляющая. И поэтому называть эти традиции истинными с точки зрения духовной я не могу, потому что это относится к язычеству, это всегда буйство похоти, это буйство тщеславия и других страстей. То, что мы говорим о христианских традициях, которые уже в нашем государстве уже более 1000 лет существовали, Вот что, мне кажется, важнее возрождать, чем то, что когда-то было. Есть, конечно же, вот это неправильное смешение культуры и духовности. Во-первых, духовность, она всегда связана с религиозным воззрением, с мировоззрением. А культура как таковая, которая связана, ну, даже с определенными чувствованиями, страстями и так далее, извините, это тоже может быть духовностью, но только с маленькой буквы. Но не надо это смешивать. И вот когда происходит вот это смешение понятий духовной культуры и светской культуры, истинной культуры или там неистинной культуры, мне кажется, вот здесь начинаются проблемы. Здесь и язычество, здесь и страсти, и всевозможные безобразия, которые потом приводят к тому, что человек настолько запутывается в этих понятиях, тем и начинает страдать сам же лично.
Ну вот эти церкви, вы говорите про тысячелетнюю христианскую культуру, но ведь в том-то и дело, что в течение всех этих столетий не переставало язычество все равно сосуществовать с христианством. Мы знаем и всяческие проповеди, обличения русских святителей, которые на протяжении всех этих веков тоже призывали русский народ отказаться от определенных языческих традиций, но так и не сумели с этим справиться. Это все равно продолжало существовать. В одних и тех же людях один и тот же человек мог ходить в церковь и гадать на крещение, и не видел, ну мы это из русской литературы видим, кстати, и не видел никакого противоречия здесь.
Я не вижу в этом большой проблемы. Действительно, мы же прекрасно понимаем, все-таки православная антропология, она предполагает понимание того, что человек – это существо испорченное. И понятно, что в этом испорченном состоянии все время проявляются наши страсти. И нельзя сказать, что вот человек покрестился, и он сразу стал ангелом по своей жизни и так далее. Нет, и начинается действительно серьезнейшая борьба. Как апостол Павел сам говорил, того доброго, чего хочу, не делаю, а то, что ненавижу, делаю. И вот это действительно, вот эта вот дилемма борьбы, которая есть в душе каждого человека, точно так же это выносится и на внешний уровень жизни. И поэтому мы знаем очень много святителей прославленных, и не только в России, не только в России, не только в нашей стране, а можем говорить и о других странах, где все время была вот эта вот была борьба между христианской нравственностью и мировоззрением, с языческой, так называемой разгульным, как говорится, образом жизни. То темное, что есть в каждом человеке, то, что испорченность в нашей природе, это и есть проявление этого язычества. И, конечно, то светлое, что мы должны в себе, скажем так, возрождать, возводить на первую ступень, понимаете, иерархии ценностей, это и есть духовная брань, это и есть наше духовное стремление. И поэтому народ, безусловно, один народ, нельзя сказать, что вот там русские более к этому склонны, а итальянцы, например, к этому не склонны. Да нет. Человек, он везде человек, хоть в Африке, хоть в Италии, хоть в России, и он и живет с испорченной природой. И поэтому, сколько мы не говорим о абсолютной победе, скажем так, христианской проповеди, абсолютной победе и в нравственном плане в нашей стране. Вот сколько будет существовать история человечества, столько и будет эта борьба. Более того, мы знаем даже от самого Господа, который говорил, что когда во втором пришествии он придет, найдет ли он вообще веру? То есть все будет разложено вот как раз-таки в этих страстях, в этом язычестве, в этой, как он говорит, похоти плоти, похоти очей, гордости житейской. Все это будет разложено. И только единицы, может быть, останутся верными вот этой самой великой, самой славной идее, за которую Господь даже себя принес на кресте, понимаете? Поэтому здесь не о победе надо говорить, здесь надо говорить о нескончаемой борьбе, и нельзя успокаиваться в этом.
А какие могут быть компромиссы в этом смысле? Ну вот блины есть, это же, наверное, не грех веселиться само по себе на этой неделе и развлекаться каким-то образом. Не грех посещать вот эти вот мероприятия, если вот не ходить там на эти гадания и так далее. Это же не грех.
Апостол Павел говорит, все мне позволено, но не все мне полезно. Поэтому, конечно, мы должны пользоваться в первую очередь разумом, своей христианской совестью, если она воспитана уже. христианской совести, потому что то, что может выдаваться за христианскую совесть, совершенно не может быть совестью. Руководствуясь нашим главным критерием – заповедями Божьими, заповедями Христовыми. Вот наш критерий. И, безусловно, все мы можем испытывать, а доброго держаться, понимаете? И поэтому, конечно, блины, веселье само по себе это не является грехом. Но, извините, когда уже мы видим так называемые гадания, вот это уже называется блудом, духовным, но блудом.
А потом... если как к игре относиться, как к забаве просто, не всерьез, не верить, что действительно там можно что-то узнать?
Знаете, человек такое существо, он обязательно реагирует или на доброе, или на худое. Видит худое, и в нем худое это проявляется. Видит злобу, и сам начинает раздражаться. А видит доброе, ну и сам умиляется, как говорится, в мир приходит, и все. И поэтому вот как раз-таки такие забавы, даже ради игры, они как раз-таки могут человека, может быть, и поднять вот эти вот какие-то сокрытые подсознательные влечения к темной стороне своей души.
А чучело сжигать?
Это тоже языческое правило, это языческая традиция, и поэтому никогда в христианстве это не приветствовалось, и тем более в нашей церкви. Поэтому я вот сам лично всегда категорически против всяких сжиганий, чего бы то ни было. Хоть чучел, хоть людей,
хоть чьих-нибудь портретов символических, да, чтобы показать свои отношения. Вот теперь, отец Сергий, мне хотелось бы перейти к более глубокой теме. Хотелось бы о юморе поговорить, но раз уж у нас на этой неделе позволительно, в общем, веселиться, то напрашивается такая тема о месте вообще юмора, смеха в христианской жизни. Вот буквально вчера мне попалась в живом журнале такая запись одного очень известного у нас в городе блогера. Сразу развелась дискуссия по этому поводу, но вот она меня, честно говоря, смутила, так скажем. Не то, что смутила, а ну, заставила задуматься над тем, как же сейчас вот люди вообще эти вещи воспринимают. Но сейчас я процитирую немножко, чтобы было понятно. «Иногда пишут, над такими вещами не шутят», или «не стоит над этим смеяться», или «не знаю, было бы тебе приятно, если бы над этим кто-то пошутил», по тем или иным поводам. Над метеоритом смеяться нельзя, над аварией нельзя, над смертью нельзя, над Сталиным и Гитлером нельзя, и тем более над Холокостом. Над чувствами верующих нельзя, над чувствами сексуальных меньшинств, над чувствами сексуальных большинств, над Родиной, флагом, гербом, гимном и так далее. Меня каждый раз это просто ужасно злит. Я считаю, что нет и не может быть никаких запретов и догм, и отношение к чувству юмора – это может быть единственная догма, которая у меня есть. Я уверен, что смеяться можно над всем, и что для юмора не может быть никаких табу. Я уверен, что любой человек без чувства юмора, будь он дворник или президент, опасен для других. Опасен и аморален. Аморальнее только люди, которые пытаются ограничивать чувство юмора или области его приложения. Смех – это самая классная эмоция, это наш способ переживания и выражения счастья. Это зачастую единственный способ для преодоления страха и единственная защитная реакция перед лицом опасности или адского ада повседневных новостей. Когда у меня какие-нибудь проблемы, я очень жду, что кто-то из близких над ними пошутит. Это единственный путь к тому, чтобы мне стало легче. Потерять бумажник, паспорт, ключи, телефон – это смешно. Сломать ногу – очень смешно. Когда я умру, то, надеюсь, будет хотя бы несколько удачных сообщений в социальных сетях про это. Ну, естественно, развилась очень бурная дискуссия, и действительно создается ощущение, что очень трудно нащупать аргумент и объяснить, почему это неправильно. Чувство юмора – это хорошо, но вот эта точка зрения, она, конечно, коробит.
Я к юмору очень хорошо отношусь, именно к юмору. Вот. Потому что действительно, даже мы знаем примеры из жития наших святых отцов, как и пустынников, в том числе и наших святых, которые умели действительно в определенную трудную минуту для своих собратьев сказать какое-то хорошее, доброе, такое юморное слово для того, чтобы поддержать, понимаете? И это действительно в определенной степени даже бывает иногда лекарством в ситуации, когда человек впадает в уныние, как один из самых тяжких недугов души. Вот. Но понимание все-таки юмора и смеха, это, ну, мне кажется, тоже такая грань очень тонкая. Потому что действительно, вот здесь правильно сказано, над чем можно смеяться, а над чем нельзя смеяться. И вот здесь мы будем, безусловно, все время ломать копья. Понимаете, атеисты будут доказывать, что они имеют право высмеивать религиозных людей в их, скажем так, почитании святынь, которые не являются святыми. Помните, как Господь в Евангелии говорит: «Не мечите бисер перед свиньями, чтобы они не обратились и не попрали вас». Понимаете, вот это и есть, да, это и есть действительно для нас предупреждение. Не надо вступать в спор о том, что позволено, что не позволено. Например, то будет неправильно, если религиозные люди будут, скажем так, высмеивать какие-то крайние недостатки, в том числе атеистов или язычников и так далее и тому подобное. Поэтому вот здесь должен быть определенный тоже критерий. Мы живем и всегда руководствуемся, мы все время спрашиваем, что хорошо, что плохо. Ведь надо исходить ведь в первую очередь из этого. Хорошо вот здесь шутить или плохо здесь шутить? Должен быть критерий. Должен быть критерий. И понятно, что для разных людей с разным мировоззрением этот критерий, он будет разный. И здесь можно спорить, можно говорить, можно даже шутить. Мне кажется, все-таки здесь очень важно, какой закладывается сам посыл, мотивация. Если человек действительно шутит по-доброму, он в любом случае понимает, если его не совсем сожженная совесть, он понимает, что действительно хорошо, а что плохо. А если человек ищет, как высмеять своего оппонента, скажем так, вот тогда это не юмор, это не смех,
а это насмешка.
Это уже насмешка, да? это унижение и так далее и тому подобное, понимаете? И вот знаете, я не согласен буду с этим автором, с этим блогером именно в том плане. Я бы хотел посмотреть, как бы он отнесся к тем людям. Да, он совершенно прав. Что касается меня и моих проблем.
Да.
Я это приму со смирением и даже шуткой, безусловно. Но то, что касается действительно другого человека, вот здесь надо миллион раз подумать, стоит ли шутить по, скажем, по каким-то обстоятельствам его жизни, по его недостаткам или еще чего.
А тем более по горю, которое с ним приключилось.
Да. И вот это, наверное, опять же, вот как Господь говорит, во всем, как хотите, чтобы с вами поступали люди, так и вы с ними поступаете.
А вот человек так и рассуждает, что мне это было бы приятно, да, и хорошо, если бы надо мной пошутили.
Он правильно говорит в отношении самого себя, но он совершенно не прав в отношении другого. Я бы хотел посмотреть, если бы постоянные раздавались шутки, например, о недостатках его матери, или его отца, или его дочери, или, может быть, его жены. Или, может быть, какого-то его, ну, может быть, такого какого-то искреннего увлечения, какой-то наклонности, профессиональных навыков и так далее. Я хотел бы посмотреть, как это дело бы развивалось. Не в том плане, что я действительно хочу это смотреть, а в том плане, что пусть подумает, что если начнут высмеивать недостатки его матери, его близких, я думаю, что ему будет очень неприятно и очень больно. Этого же касается, например, вера любого христианина, когда, не дай бог, это касается вот того внутреннего, очень глубокого, сердечного переживания, когда это подвергается насмешкам и всему остальному, да, это бывает неприятно, это бывает даже больно некоторым людям. Кто-то, кто посильнее духом, он может это воспринять, безусловно, как норму для того, чтобы еще больше углубиться в молитву и смирение, и принять это со смирением. Мы знаем очень много подвижников, ведь, которые подвергались в первую очередь уничижению не самих себя, личность по личности, а именно их веры, их мировоззрения духовного. И действительно им приходилось терпеть. Да вот, в конце концов, эти страшные годы в нашей стране, разгул безбожных этих атеистов и там, этих обществ там, безбожников, там, активных безбожников, что они рисовали, как они высмеивали церковь, какие они кощунства придумывали. На самом деле не было смешно. Даже, по-моему, и им самим, и многие понимали, почему так быстро они все, они возникли там в 30-е годы, и буквально уже через несколько лет, через пару пятилеток, они просто-напросто исчезли. Да потому что любой народ, даже тот, который пытается отречься от Бога, все равно совесть-то еще имеет, и совесть-то, безусловно, еще и обличает. И когда слышат кощунство, то, безусловно, смеха-то никакого нет. Вот это, наверное, и есть важный момент, который надо всегда учитывать и в отношении к представителям других религий. Ну, даже то, что касается и сексуальных меньшинств, безусловно, надо понимать, надо сочувствовать, надо, скажем так, помогать человеку справиться, но ни в коем случае не высмеивать, что приводит, безусловно, к отторжению и к потере вообще, в принципе, надежды на что-либо.
Что касается вот шуток и анекдотов, которые много были приведены вот в обсуждении вот этого поста, вот этого текста, люди приводили различные анекдоты на всякие такие вот темы сомнительные, темы такие, как блокада Ленинграда, Освенцим, я не знаю, там, Холокост. Это действительно воспринимается... Примерно, наверное, так же, как верующие люди воспринимают какие-то очень нехорошие шутки на тему там, Христа, Богоматери и так далее. Это воспринимается как кощунство какое-то. И главное, ты понимаешь, что объяснить некоторым людям это совершенно невозможно, потому что грань на самом деле она очень тонкая, и нужно обладать каким-то действительно очень хорошим чувством юмора для того, чтобы понимать, где юмор переходит грань и становится уже глумлением и кощунством. Потому что религиозные люди, они сами, если у них есть чувство юмора, они готовы над собой смеяться, они готовы смеяться над очень многими вещами. Но опять же, здесь вопрос границы, где этот смех уже становится чем-то непозволительным. И вот эту границу нащупать, ее на самом деле ведь бывает очень сложно. Наверное, многие неофиты, новообращенные люди могут оскорбиться и так далее, услышав из чьих-то уст какой-то такой церковный анекдот, который, в общем, человек с церковным таким большим стажем может совершенно спокойно рассказать и не увидеть в этом ничего дурного абсолютно. А человек оскорбится, скажет, как же так, как вот можно там про батюшек там или что-нибудь такое вот смеяться нехорошо. Вот как учиться эту грань-то? Или это вообще врожденное какое-то чувство? Вот чувствовать вот это вот?
Ну, понятно, что есть же чувство слуха музыкального, есть у человека талант рисовать, есть талант, безусловно, сочинять стихи, писать, в конце концов, разговаривать и много-много других, как говорится, так называемых творческих проявлений нашей человеческой личности. Ну и поэтому то, что касается чувства юмора, оно или есть, или его нет. Вот тут уж, да, конечно, но если, скажем, не хватает немножко, например, если я недостаточно разбираюсь в музыке, я в первую очередь буду обращаться к кому? К человеку, который понимает, который может мне рассказать. Вот, наверное, с кем поведешься, того и наберешься. Вот так я могу сказать. Поэтому вкус, он должен воспитываться, вкус, он должен прививаться. Если это воспитание происходит только на уровне очень дешевых и, скажем так, скабрезных примеров, ну, понятно, что и вкус будет соответствующий, и юмор будет соответствующий. То, что касается молодых, вот здесь действительно и есть самая главная проблема. Почему молодые переходят от грани? А недостаток воспитания и недостаток культуры. Вот в этом и есть вся суть. Потому что когда человек, я вот помню в свое время, когда учился в советской школе, очень много было тематических вечеров, очень много рассказывали о вот этих знаменитых битвах Великой Отечественной войны. Вот, безусловно, геройство, проявленное в Сталинграде и, скажем, в той же самом блокадном Ленинграде, битва под Москвой и многие-многие-многие другие. Для меня, для мальчишки того времени, это были действительно такие но самые, наверное, высочайшие образы подвига, мужества, терпения и многих-многих других настоящих сторон вот человеческой души. Ну вот я, например, даже сейчас смотрю на своих детей, которые учатся в школе, что они проходят по истории и вообще какие у них тематики. Больше времени уделяется празднованию там Дню Святого Валентина, какая идет подготовка, или там Хэллоуина и так далее, и совершенно как-то, каким-то боком проходят вообще все вот эти знаменитые события, связанные с победами в Великой Отечественной войне, с мужеством людей.
Ну это... вот война 812 года, юбилей, весь год шел.
Да, и да, вот это хоть как-то, хоть что-то заставило детей, в том числе, там, написать рефераты, что-то вообще, в принципе, заглянуть в эту тему. Вообще, что там за война была? И как, и где. И вот эта бескультурия, невоспитанность, вот это и есть та почва, на которой и вырастают вот эти вот так называемые, в том числе и кощунственные насмешки и так далее и тому подобное.
Дядя Сергей, вот тема христианства и юмор вот в среде духовенства. Насколько развиты шутки, юмор? Или, ну, иногда же людям кажется, что батюшки – это вечно серьезные люди, которые только машут кадилом, да, читают священные тексты.
Я могу однозначно сказать, что наши батюшки, они в большинстве своем, я не могу сказать, что все, но тем не менее, в большинстве своем обладают очень тонким чувством юмора. И, безусловно, это всегда поддерживается, и я могу однозначно сказать, что и не только батюшки, знаю, что и наши архиереи действительно умеют очень тонко пошутить и очень тонко почувствовать ситуацию определенную. Вот. Поэтому на самом деле это очень распространено и очень так действительно, скажем так, в нашей среде воспитано. Вот как раз-таки проявление невоспитанности, оно сразу же осаждается в том плане, что, ну, находятся определенные формы для того, чтобы действительно помочь собрату своему, который, может быть, чего-то как-то где-то не понимает. А так, в принципе, юмор – это дело такое хорошее и распространенное.
А вы могли бы рассказать какую-нибудь смешную историю или анекдот из церковной жизни, который вам кажется смешным и, так сказать, допустимым вполне?
Ну, я так сходу, наверное, сейчас и не вспомню, хотя вот последний, например, случай, который меня очень так позабавил на очень таком серьезном торжественном приеме после службы, как всегда, трапеза, тосты, поздравления, хорошие слова говорятся, вот, и владыка предложил одному из подиаконов сказать тост. А тот, видимо, был немножко не готов. И так очень, очень наивно, очень с такой простотой начал говорить тост. Немножко запутался в своих понятиях, в желаниях. И в конце концов, ну, обычно, когда поздравляют кого-то, заканчивают тост пожеланием многое лето. И, безусловно, и протодекана, и священники, все всегда очень красиво поют это многолетие. Вот. Ну и, видимо, не зная уже, куда вырулить этот свой тост, он через какое-то время заканчивает, ну, многое лето, этими словами. А владыка говорит, ну, запевай. В смысле, чтобы он действительно начал запевать, петь. В это время он берет рюмку и выпивает. И таким образом, это было достаточно, ну, скажем так, искренне, очень смешно было, потому что действительно вот такое подмена понятий произошла. Ну, вот один из таких самых последних, может быть, случаев. На самом деле, в нашей жизни бывает много, много таких курьезных моментов, особенно на приходе, потому что приходят люди, и понятно, что немножечко не владея той культуры приходской жизни, начинает вживаться, но и приходят со своими какими-то представлениями. Где-то не то могут сказать, где-то не то могут сделать что-то как-то вот по своим представлениям. Это тоже вызывает определенное юмористическое такое настроение. Вот. Но доброе, искреннее, без всякого осуждения.
А многие люди уверены, что христианам смеяться нельзя, потому что сам Господь Иисус Христос никогда не смеялся.
Ну, во-первых, не надо себя сравнивать с Господом Иисусом Христом. Это во-первых. Во-вторых, Если бы вы действительно так же шли на Голгофу, я думаю, что, конечно, здесь было бы совсем не до смеха. Вот, это понятно. Поэтому здесь сравнения эти никуда не годятся. Понятно, что мы должны стремиться подражать нашему Господу, но, извините, мы как раз-таки, надо не забывать, что мы находимся все время в борьбе. Преподобный Серафим Саровский тоже любил иногда шуткой поддержать своих собратьев. Другие святые говорили, тот же Антоний Великий говорил, что нельзя все время натягивать тетиву, иначе она порвется. Надо ее немножко ослабевать, в том числе и в этом плане. И ведь мы знаем, что когда человек, скажем так, без рассуждения начинает, скажем, на себя принимать какие-то подвиги духовные, это может привести к двум, как об этом говорят, в том числе и оптинские старцы, приводит к двум проблемам. Первое, либо человек впадает в гордость и начинает всех потом осуждать, те, кто не так делает.
То есть становится фарисеем.
Да. Либо он начинает впадать в уныние, понимая, что да, это все очень трудно, сложно, он не может достичь. И тогда мы очень часто задаем такому человеку вопрос: а чего ты хочешь достичь? Неужели ты думаешь, что если ты там недельки две попостился или две недели в пост, там первую, последнюю попостился, и ты хочешь что? Чтобы в твоей душе сразу образовался мир, радость, милосердие ко всем и любовь всепоглощающая. Где эти добродетели? Понятно, что это все происходит действительно стяжанием благодати со временем, в трудах, и не за один пост, и не за один день, а иногда всю жизнь надо на это положить. Вот действительно, когда вот человек без рассуждения начинает вот впадать вот в такие так называемые представления о том, что мы вот должны быть хмурыми, мы должны быть всегда постящимися.
Суровыми.
Да, и это истинный образ. Это образ может быть даже, ну скажем так, ложный образ, потому что даже монахи, те, которые действительно приносят обет и действительно которые борются по-настоящему со страстями своими, и то они очень хорошо знают, что такое настоящий хороший христианский юмор.
Отец Сергий, вот масленичная неделя, она заканчивается, завершается воскресением, которое называется «Прощенным». А появилось в интернете, если вот набрать «Прощенное воскресенье» в адресной строке, появилось множество предложений, ссылок на сайты, где можно скачать смски с «Прощенным воскресеньем», которые ты отправляешь на телефон кому-то там, другу, подруге, жене, мужу, ребенку, папе, маме, другу, либо, значит, по электронной почте отправить, либо на мобильный телефон. И собрано множество, ну, совершенно графоманских смешных стихотворений, да. Которые вот: «Я хочу у вас прощения за ошибки попросить, ведь сегодня воскресенье, пора уже забыть об обидах, разногласиях, помнить будем о добре, пусть уходит прочь ненасти, будет мир на всей земле». Вот в таком стиле, значит, там десятки вот этих стихотворений, можно нажать кнопочку, написать телефон, и, значит, стихотворение уйдет кому-то. То есть прощение сейчас можно попросить совершенно не обязательно вот в прямой форме подойти и сказать «прости», а вот таким вот образом. Ну, и, естественно, несколько слов пишется о том, что вот такая есть замечательная традиция просить прощения. Это пример того, как традиция церковная выходит, как говорится, в мир, и люди, которые, может быть, и в церковь не ходят, и не знают каких-то тонкостей, вот они могут так в этом поучаствовать. Вот насколько вам видится в этом вот что-то доброе, хорошее, или это, опять же, какая-то мода, которая не обязательно связана с какими-то духовными чувствами людей?
С одной стороны, я могу сказать, что это, с одной стороны, это неплохо, что действительно очень многие люди действительно понимают и пытаются действительно хоть немножечко, скажем так, приобщиться к этой культуре, христианской духовной культуре, в том числе, которая не может существовать без самого главного, без самого основного. О том, о чем как раз мы в этот день, воскресный день, за божественной литургией будем слышать эти великие слова Господа нашего, который говорит, что если вы не прощаете тем обидчикам своим, то как вы можете надеяться на прощение грехов ваших от Отца Небесного? Это действительно основа всей нашей духовной жизни. И Господь даже говорит, что человек даже жертву не может приносить. По большому счету, ты даже не имеешь права и свечку поставить, если ты имеешь злобу на кого-то, или обиду, или ненависть, и не готов там примириться. Вот это действительно, действительно большая проблема, когда люди не понимают, что иногда простое, искреннее одно-два слова гораздо дороже действительно вот этих графоманских стишков. Я сам много раз получал на свой телефон аналогичный СМС, ну, по поводу там разных праздников, в том числе, ну, вот как раз и в прощенное воскресенье. Я скажу честно и откровенно, я никогда на них не отвечаю. Вот просто мне они не нравятся. Тем более я никогда не отвечаю на безличные какие-то обращения. Типа, знаете, когда забивается определенный текст, простите меня, и отправляется всем своим так называемым...
Так называемым друзьям.
Да, вот. Я тоже на такие вещи, как правило, не отвечаю. Я всегда очень-очень ценю личное обращение, личное внимание. Я, к сожалению, грешен в том плане, что не всегда мне удается всем ответить с такой же искренностью. Но, тем не менее, если я не могу ответить, ну, я и не буду рассылать общий такой вот ответ для всех и вся. Если впоследствии нахожу время, я лучше извинюсь, что не вовремя ответил и так далее, но лучше так. Поэтому здесь, в прощенное воскресенье, очень важно, каждый православный христианин, хотя бы вот в этот воскресный день, желательно бы прийти в этот день помолиться. Мы ведь приходим в храм действительно и в первую очередь и для того, чтобы быть причастниками, но и приходим для того, чтобы где двое или трое собраны во имя Мое, говорит Господь, там и Я посреди них. Мы приходим попросить прощения у Бога и попросить благословения на свои труды. Поэтому посещение храма – это очень важно. И тем более в этот день. Очень умилительный чин прощения совершается в этот день в храмах. Это общий дух, действительно, настрой людей, вот они готовятся, они знают, каждый христианин готовится к этому дню, он знает, что в этот день надо простить всех и самому попросить прощения. И даже с тем, с кем бы он, ну, может быть, еще бы в удовольствие своей там какой-нибудь гордости еще бы не разговаривал там года два, а то и больше, эх, ну ладно, ради такого дня, ради Христа Спасителя, ну, так и быть, попрошу прощения. И вот это действительно самое ценное в наших отношениях. И поэтому я просто призываю искренне прийти в этот день помолиться, попросить у Бога прощения, поучаствовать в этом чине прощения, и потом лучше искренние два слова, даже пусть это СМС, пусть будет короткий звонок, пусть будет как угодно, но даже два эти искренних слова, они могут перевернуть всю душу.
Дядя Сергий, ну вот у людей, которые много лет ходят уже в храм, иногда вот в этот день появляется ощущение, ну, какой-то некой театральности, потому что чин – это всегда, ну, некий повторяющийся всегда ритуал. Ты обязан чувствовать нечто, что ты, может быть, в этот момент вовсе не чувствуешь. Ты обязан, вроде бы чувствуешь себя обязанным просить прощения у людей, с которыми у тебя, в общем-то, отношений практически никаких нет, кроме «здрасте-здрасте». И человек чувствует себя каким-то лицемером просто. Вот он первый год, второй год, третий год, ему это все и в радость, и именно от соблюдения вот какого-то ритуала, от того, что ты вместе со всеми другими людьми на приходе, все тебе говорят «прости меня», ты говоришь «Бог простит, и меня простите», ты от этого получаешь даже вот некое моральное удовлетворение. Но чем дальше, тем тебе больше хочется найти в себе какую-то искренность, но ты далеко не всегда в себе ее находишь. А ожидание от других людей в отношении тебя, что ты скажешь «прости меня», и даже ожидание от самого себя, что ты вот обязан это сделать, оно каким-то начинает уже грузом давить. И хочется уже самому себе сказать: «Так проси уже, наконец, прощения у тех, перед кем ты на самом деле чувствуешь себя виноватым, с кем у тебя на самом деле было что-то такое в отношениях, за что хочется попросить прощения, а не просто так у каждого встречного, поперечного, кого ты в лицо знаешь».
Ну, мне в этом случае я могу только вспомнить слова, помните, в «Братьях Карамазовых» у Достоевского, когда старец говорит, вернее, брат старца говорит о том, что мы все за всех виноваты. А мне однажды был разговор с одним человеком, прихожанином. Ну, он короткое время был прихожанином, потом он переехал в другой город, но тем не менее как-то вот общались. И вот однажды я был свидетелем вот такой небольшой сцены, когда пришла одна женщина к нему в кабинет, о чем-то поговорили, спросили, она получила консультацию, там все остальное, и потом уходит, он ее провожает, говорит, вы меня простите, говорит, и она удивилась, за что вас прощать, я к вам пришла тут в кабинет, там, и все остальное, говорит, за что вы прощения-то просите, ну, говорит, может быть, я вас чем-то обидел, и все остальное, она была в полном недоумении, но он не стал ее сильно смущать, ну, она говорит, да нет, нет, я на вас не обижаюсь, ради бога, и ушла. А потом я, когда его спрашивал, говорю, ну, зачем ты так смущаешь женщину, о чем ты же ее первый раз видишь, не обидел, все. И он тогда сказал очень такие, очень глубокие слова, на которые, а я тогда еще был молодой священник, только начинал служить, они мне врезались, знаете, в память. Он говорит, ну, вот пришла женщина, говорит, а я вольно-невольно, я ее уже всю обсмотрел, как она выглядит, какая у нее фигура, какая у нее... И вот, говорит, уже за это мне стыдно перед ней, что я вот так вот, ну вот, к сожалению, себя проявил. Вот, понятно, что он ей этого не сказал, но его совесть уже обличала в том, что, ну вот, вот он так вот поступил. Понимаете, вот это может говорить только человек, у которого есть действительно очень внутреннее, искреннее, вот такое вот духовное основание, понимаете, который действительно живет по совести. И поэтому я вот к чему этот рассказ веду, к тому, что когда мы действительно просим друг у друга прощения, мы ведь не обращаем внимания, что мы в себе о людях говорим, судим, обсуждаем и так далее и тому подобное, даже по внешнему виду. Иногда мы не выражаем никакой враждебности, мы не говорим человеку грубых слов, мы поддерживаем отношения, так сказать, может быть, даже и традиционные «здрасте, до свидания», там, «как дела», «как чувствуете себя» и так далее. Ну и все. Но на самом деле, что происходит в нашей душе? Как мы смотрим на человека? Что мы о нем думаем в самих себе? И так далее. Вот иногда это бывает, как в свое время Достоевский говорил, если бы весь грех мира, да, открылся бы, то все бы от этой вони бы просто задохнулись. Вот если бы действительно по-настоящему открыть все то, о чем мы думаем, о чем мы рассуждаем, как мы смотрим даже на людей, которых мы считаем друзьями или, скажем так, даже братьями и сестрами, то я думаю, что вонь была бы таковой, что все бы задохнулись. Поэтому не случайно в церкви существует этот особенный день. И казалось бы, что я никому не нанес там, скажем так, оскорбление своим словом или делом, на самом деле это не так. Бывает очень часто. И вот действительно весь Великий пост, когда мы служим, и вот меня всегда умиляет этот чин взаимного прощения после чтения канона Андрея Крицкого, когда заканчивается по вечере чином прощения, когда настоятель или служащий священник выходит, просит прощения, в том числе у народа, народ просит у него. Вы знаете, вот, может быть, это мои личные переживания, но я всегда в этом чувствую особое вдохновение, духовное вдохновение, когда действительно можно вот у всех по-настоящему искренне попросить прощения за слово, за дело, за свои помышления, за свои отношения, или наоборот, невнимание и так далее и тому подобное. Это очень дорогого стоит. И поэтому, вот, может быть, если вот с этой точки зрения задуматься, тогда не будет этот чин, может быть, таким формальным.
Вот история, которую вы рассказали, она меня натолкнула на такой вопрос. А стоит ли просить прощения у человека, если он и не знает, что ты перед ним виноват, и посвящать его, так сказать, в чем ты перед ним виноват, а он не знает даже об этом?
Посвящать не надо, в том-то все и дело. Вот здесь есть очень тонкая грань, чтобы человека не смутить именно тем, чем ты сам был смущен, понимаете? Но, тем не менее, понимаете, вот это может быть в каких-то определенных случаях. Мы ведь должны ведь тоже понимать. Так же, как Господь учил, что мы не всем должны открывать свои истины, открывать действительно свои тайны веры, понимаете? Надо смотреть, кто, и как человек. Вот, не мечите бисер перед свиньями, говорит Господь. И поэтому действительно не каждому человеку нужно это открывать. Но вот в данном случае я просто привел этот пример, что он вот таким был ярким для меня. Это не значит, что он у каждого просил прощения или каждому там говорил о том, что он плохо там подумал. Нет, просто это была такая ситуация, Ну вот у человека, видимо, на совести сразу возникло желание простить, потому что, может быть, мы с вами больше не увидимся, может, все, чтобы вот у меня камни на душе.
Отец Сергий, вот часто нам гораздо проще попросить прощения, чем простить, чем принять чужое прощение. И вот за последнее время мне несколько раз попадались такие интересные высказывания на эту тему. Я хочу просто понять, имеют ли они действительно какое-то основание в Священном Писании или предании. А фразы звучали такие, что простить можно тогда, когда человек искренне раскаивается и просит прощения.
Ну, в Евангелии же сказано, Господь говорит, вот если 7 раз против тебя согрешит брат твой и 7 раз попросит прощения, прости его. А сколько, говорят ученики, прощать брату своему, говорит Господь, до 70 раз.
А тебе говорю, а если не просит?
Вот, а вот если не просит, тогда нужно молиться за него. Надо молиться, искренне молиться, Господи. Ну, кому тяжелее? Да, может быть, он человек губит свою жизнь, губит свою душу, приносит столько зла окружающим, даже близким людям, не понимая, не видит. Может быть, и даже если его и обличали, а он не видит, он не хочет этого слышать, тогда нужно брать подвиг молитвы за этого человека и просить, чтобы Господь не только его вразумил, наставил на путь истины и привел его ко спасению, но и чтобы и нам дал терпение терпеть этого человека, а более того, разумение, как нам себя с ним вести. И тогда, как бы вот в первую очередь, должен сам человек понять в этой молитве, что он должен делать.
Получается, что человек может простить, но при этом совершенно не обязан дальше поддерживать какие-то отношения.
Может быть и так.
То есть надо рассуждать в этом смысле каждый раз над ситуацией.
Может быть, стоит и избегать каких-то уже личных отношений в какой-то ситуации, безусловно. Это факт.
Отец Сергий, ну сейчас вот в завершении нашей передачи, может быть, несколько каких-то наставлений к Великому посту. Каких ошибок, может быть, стоило бы постараться избежать на этом поприще? Верующим людям, от чего бы вы хотели, может быть, предостеречь или что пожелать, посоветовать?
На самом деле эта тема очень большая, она требует отдельной передачи, потому что действительно пост – это всегда великое средство. Великое средство. Еще раз хочу акцентировать внимание на этом слове. Почему? Вот вспоминаю все время слова Господа, когда Он спускался с горы Фавор после преображения. И жаловались люди, что вот ученики не смогли исцелить бесноватого мальчика. И Господь тогда говорит очень важные слова на вопрос учеников о том, почему они не смогли этого сделать. Он говорит, все возможно постом и молитвой. Всякого беса изгнать можно из своей души постом и молитвой. Поэтому это два крыла, это пост, это всегда средство. Вот это надо не забывать. Вот если мы неправильно понимаем цель и неправильно выбираем средство, и цель, какая бы самая благородная ни была, она будет искажена неправильными средствами. Поэтому пост – это не цель, а это средство. Средство для чего? Для того, чтобы хоть немножечко очистить свою душу. Очистить свою душу, хоть немножечко приготовить в своем сердце место не для буйства страстей, а для благодати Божией. И вот как этим средством воспользоваться, когда все, ведь очень всегда гораздо, ну как говорится, воодушевленнее, легче, интереснее, когда все этим занимаются. Когда один человек несет какой-то пост, ему всегда очень тяжело. А когда вот вся церковь выходит на пост, понимаете, это действительно настоящая весна духовная. И я всегда говорю и своим прихожанам о том, что пост – это возможность хоть немножечко получить свободу от тирании страстей. Ну, хоть немножечко. Человек к чему-то привязан, там, к этому, к своему ящику, к компьютеру, к интернету, там, или еще к чему-то. Ну, попробуй хотя бы неделю не включать, не подходить, не чатиться там, не комментировать, не смотреть эту всю информацию, которую все равно просто так, как жвачка, пожевал и выплюнул.
То есть не стоит в еду в одну упираться? Пост
нет,
не только еда, в еде
безусловно.
Должен быть.
Почему действительно пост связан с воздержанием в еде? Потому что наше чрево, ведь все наши труды, так называемые, заработки, они же направлены на то, чтобы очень, скажем, особенно, качественно или там вкусно питаться и так далее. Чрево – это лукавый слуга, лукавый. Он должен быть слугой, а не хозяином. Вот. Но поэтому святые отцы говорят, что действительно борьбу со страстями нужно начинать с чревоугодия. И поэтому воздержание в еде, оно позволяет немножечко, хотя бы освободить действительно душу. Немножко душа становится легче. Она более свободна, более внимательна становится в молитве. Чувство покаяния начинает просыпаться, пусть немножко, но хотя бы. Поэтому еда имеет значение, действительно, имеет значение. И количество еды, и качество еды. Но Великим постом мы воздерживаемся от всего скоромного. Но это не значит, что там, например, больным, там, беременным или путешествующим, или даже новоначальным. Надо вот прям брать весь, как говорится, соблюдать устав поста. Я новоначальным, вот только-только, который для кого это первый пост, всегда советую. Ну, возьмите хотя бы вот самое-самое минимум, что вы можете. Можете воздержаться там от мяса? Хорошо. Ну, и к этому приложите молитву, почитайте повнимательней, почитайте Евангелие, почитайте святых отцов, или походите на службу, послушайте, пообщайтесь, подготовьтесь к исповеди. Но и очень важно посмотреть, оглянуться вокруг себя. Освободившееся время от телевизора или интернета, или болтовни по телефону, или еще каким-то увлечением, куда это время можно потратить с пользой? И вот тогда возникает вопрос взаимоотношений с людьми. Может быть, это время родителям лучше потратить на детей? Может быть, уже взрослым детям потратить это время на внимание и к своим, может быть, уже пожилым родителям. Может быть, стоит потратить это для решения каких-то очень важных, насущных проблем, ну вот в том числе в личном плане и так далее. Вот все эти вопросы, это вот все то, что решается постом. И надо понимать, что пост – это средство, а не цель. Цель – это изменение качество нашей души с Божьей помощью для того, чтобы мы имели надежду на жизнь вечную со Христом, Господом и Спасителем нашим. Бог в помощь.
Спасибо вам, отец Сергий. Я напомню, что у нас в гостях был протоиерей Сергий Рыбчак, настоятель Петропавловского храма города Полевской Свердловской области. Спасибо вам и до следующих встреч в эфире нашей
студии. Всего доброго.